Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим трих, а?
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Сообразим на троих». В студии постоянные ведущие Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Привет.
Константин Калиниченко. Привет.
Добрый день.
И Александр Савенко. Это я. И в ближайшие 50 минут мы будем говорить о самых актуальных, резонансных событиях и явлениях последних недель. Радиослушатели, как обычно, могут присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Телефон студии 56-73-72. Запомните или запишите 56-73-72. Мы ждем ваших звонков, мнений, комментариев, вопросов. А говорить сегодня будем на несколько тем. Обозначу первую так. Ожидают ли Псковскую область досрочные губернаторские выборы? И стоит ли верить прогнозам и рейтингам? Здесь можно было бы оттолкнуться от одного и сразу нескольких информационных поводов. Ну вот, расскажу о таком. Буквально на днях опубликован очередной свежий рейтинг от фонда «Петербургская политика», авторитетного экспертного фонда. Ежемесячно на протяжении последних почти уже 5 лет «Петербургская политика» разрабатывает рейтинг социально-политической устойчивости региона в России. И в этот раз у 33 субъектов Российской Федерации отметили падение рейтинга. Псковская область вошла в число этих регионов. Причин тому достаточно много. Ну, помимо прочего, эксперты петербургской политики, и в частности руководитель этого фонда, известный политолог Михаил Виноградов, отмечают то, что был вброс информации о грядущей отставке ряда губернаторов. И в числе других областей, обозначена и Псковская, наш губернатор Андрей Турчак, говорится, если я не ошибаюсь, о том, что отставка может произойти уже даже в ближайшее время. Но это говорится не петербургской политикой, где сроки не указываются, а в целом, если посмотреть публикации в средствах массовой информации, высказывания экспертов, то речь идет о том, что отставка может произойти уже в самое ближайшее время, в том числе в мае. Вот такая интересная, как мне кажется, тема. Видим мы сейчас большой интерес со стороны федеральных СМИ. «Коммерсант» написал о рейтинге петербургской политики.
«Ведомости» написали.
«Ведомости», видимо, написали, не видел я этой публикации. Знаю, что многим моим коллегам и мне, ко мне в том числе, обращались представители различных федеральных СМИ, экспертных центров, которые хотели узнать из первых уст, что ли, какова здесь ситуация в регионе, что по этому поводу думают псковичи. Ну, и я думаю, мы сегодня выскажем свою точку зрения относительно вот этой очередной волны разговоров о грядущей отставке губернатора. Таких волн, я напомню, за последние годы было достаточно много. Ответим на вопрос, стоит ли верить вот этим прогнозам, рейтингам экспертов.
Дайте я выскажу сразу свой скепсис. Вот именно отчасти на том основании, что на протяжении всего периода работы губернатора эти слухи в той или иной степени они присутствовали.
Я бы даже добавил, что у предыдущих губернаторов была примерно та же история.
Я думаю, что это со времен свержения Людовика XVI насильственным путем во Франции вот эта синусоида, она постоянно присутствует. И когда это все уже в 56-й раз, это 2000 какое-то там китайское напоминание. Во-вторых, вот мне еще кажется такой момент, что в последнее время социология в нашей стране, она слишком увлеклась рейтингами и пришла в стадию социальной конспирологии, я бы так сказал. Я посмотрел, на чем основывали, так сказать, свои выводы
эксперты
фонда «Петербургская политика». Не хочу вот камень-то кидать в огород, а все-таки кину, потому что кинуть хочется такой мощный гранитный булыжник, еще бы и разрывной хотелось бы. Такое впечатление, что вот у них к утру стояла задача выдать результат, а вечером, после где-то 11 вечера, народ вспомнил о том, что нужно что-то сделать. Открыли Google, набрали Псковская область, там месяц март, посмотрели, что там у них случилось. О, вот у них это случилось. Это, ну, это, наверное, негативное событие. Это, ну, фиг его знает, откинем. О, это позитив, ну, давайте, ладно. А потом вспомнили, а, у нас же есть еще коэффициент какой-то, да, каждое событие нужно умножить на, там, одну целую, там, число пи какое-то. Вот, и в итоге я посмотрел на этот рейтинг. Ребят, я такие рейтинги могу на досуге, на коленке, на обеденном перерыве составлять, честно говоря. Я очень надеюсь, что нынешняя администрация президента, возглавляемая технократическими людьми, на эти рейтинги смотрит, ну, как минимум, через призму, скажем так. Поэтому я не знаю, что там случится, когда, что-то когда-то все равно происходит. Но вот этот рейтинг, ну, честно говоря, это смешно.
Я с тобой соглашусь в том, что достаточно много вопросов зачастую вызывают вот эти вот колонки позитивных и негативных событий в том же рейтинге петербургской политики. Иной раз совершенно непонятно, да, почему то или иное событие выделили, включили, а о чем-то забыли, да. Но на самом деле, когда мы говорим о возможной отставке губернатора и о досрочных выборах, да, мне кажется, здесь надо иметь в виду не только то, что говорят эксперты того же петербургской политики фонда или что пишут средства массовой информации, а можно вспомнить о поведении, о линии поведения губернатора Турчака в последние месяцы. И задаваясь вот этим вопросом, да, логично ли было бы вот это развитие событий, при котором губернатор покидает регион, уходит на повышение, о котором давно говорится. Посмотрите, а что Андрей Турчак делает в последние месяцы? На кого это ориентировано? И когда мы вот задаемся этим вопросом и отслеживаем его активность, мне кажется, тогда мы приходим к выводу о том, что вот этот уход из региона, да, он выглядел бы достаточно логично. Почему? Потому что за только последние месяцы, ну вот буквально там, я не знаю, 4-5 месяцев, нам известно, Андрей Турчак с кем встречался? Он встречался с руководителем администрации президента, с первым или просто заместителем руководителя администрации президента господином Кириенко.
С Вячеславом Володиным недавно.
Вячеславом Володиным. Был на мероприятиях с президентом Владимиром Путиным. Безусловно, все это круг лиц, которые реально принимают решения, влияют на принятие таких решений. Это один момент. Второй момент, который мы видим, значительно меньшую активность Андрей Турчак проявляет в деле поездок по региону, встреч с муниципальными руководителями. И, казалось бы, когда? Накануне старта грандиозной, масштабной муниципальной кампании. В прошлые годы Андрей Турчак уже в этот период, как мне представляется, очень активно ездил, встречался, контролировал процесс. Здесь мы видим, что он не ездит практически. Во-вторых, мы отмечали в предыдущей программе, что, например, в областном центре, где многие представители политической элиты ожидали, что будут предприняты какие-то попытки по переформатированию, изменению вот этой существующей модели, да, несмотря на все эти прогнозы и предположения, Андрей Турчак не вмешивается в этот процесс, как и вся администрация области, давая событиям развиваться.
Ну, скажем так, мы не можем утверждать, что он не вмешивается. Мы не видим очевидных примеров этого вмешательства.
Ну, можно может сказать быть,
там
и так,
идет
да.
Тонкая настройка.
Да. Ну и еще отметил бы то, что, как мне представляется, основные такие заметные резонансные информационные поводы с участием губернатора, они в основном в последнее время ориентированы не на область, а на федеральный центр. Да, начиная с поездки в Чечню к Рамзану Кадырову и та же поездка в Латвию, вот эти вот поездки накануне Дня Победы, которые стали традиционными, участие в президиуме Госсовета, какие-то другие мероприятия с участием господина Турчака. Все это, как мне представляется, больше ориентировано не на нас, а на столицу, на федеральный центр. Вот такие соображения.
Мне
здесь
кажется, что поездка в Ригу, она достаточно традиционная. Кроме того, по-моему, по пути, так сказать, из Риги были посещения муниципальных, так сказать, округов и так далее. То есть здесь, мне кажется, мы опять-таки...
Высасывание из пальца.
Ну, может быть, не высасываем, но пытаемся где-то немножко погадать. И вот есть у нас, грубо говоря, там некие предположения. Мы пытаемся найти аргументы под эти предположения. Мне кажется, что вот как в современной аналитике, социологии, политологии, да, есть сигнал, есть шум. Вот мы за каким-то шумом, фоном очень часто, мне кажется, не видим сигнала. А поскольку где-то, может быть, нам действительно кажется, что информации не хватает, может быть, ее чуть меньше, мне сложно сказать, честно говоря, меньше, не меньше. Мы пытаемся домыслить, мы пытаемся сделать какие-то выводы, основываясь уже вот на этих всех каких-то конспирологических
вещах. Ну, как, судя по всему, эксперты фонда «Петербургская политика», я тут соглашусь с Константином, что вот эти выводы, они... дают, создают впечатление, что это было, как говорится, ну вот, а кого бы нам еще в эту группу потенциальных лузеров включить, да? Ну, это вот подтверждает, мне сейчас сообщил наш выпускающий редактор, что только что мы созвонились с Михаилом Виноградовым для того, чтобы задать ему вопрос, на основании чего сделаны его выводы. Ну, вот он не готов оказался в данный момент комментировать экспертное свое мнение, которое уже растиражировано всеми федеральными СМИ.
Вот. Это помните, вот как эта история с различными ререйтинг, да, где нашу область периодически там вниз куда-то отправляют. Пытаешься зайти на сайт организации, пытаешься найти методику, по которой, собственно говоря, данный рейтинг. Найти можно все. Найти можно ссылки на там, любую социальную сеть, найти можно там, ссылки на госконтракты, на помощь бездомным, но нигде нет методики определения, так сказать, на основании чего вы делаете те или иные выводы. О, как это секретно все у нас.
Согласен. Опять же, мы говорили в этой студии с Алексеем Венедиктовым и за пределами ее по поводу того, какие факторы, какие критерии влияют на перемещение высших должностных лиц, в том числе и губернаторов. И господин Венедиктов достаточно четко сказал, что да, не существует никаких формул, да, не существует никаких матриц, и все это, еще раз повторюсь, гадание на кофейной гуще политологов, попытки выстроить некие факты, некие тенденции в определенную логику событий. Вот, по его мнению, по мнению Венедиктова, решение принимает действительно сам Владимир Путин на основании именно своих каких-то взглядов, своего понимания, как должны двигаться те или другие фишки на вот этом...
А политологи просто хотят кушать.
И они должны как-то зарабатывать.
Да, и они должны как-то зарабатывать.
В том числе через средства массовой информации.
Ну, а мы понимаем, что индивидуально учитывается, я думаю, огромное количество различных факторов при принятии таких решений. Если мы говорим уж сегодня конкретно о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке, что мы можем вспомнить? Отработал более 8 лет. Достаточно солидный срок. Сам неоднократно давал понять, что...
Он, кстати, стал уже старожилом среди, да, губернаторского пула. Таких, по-моему, осталось меньше 20.
Да, совершенно верно. Я не месяцев назад подсчитывал, на тот момент был он 22 или 23.
Но сейчас уже явно меньше.
Да, сейчас уже и осталось меньше, то есть Андрей Турчак постепенно из категории самых молодых губернаторов России, да, переместился в категорию губернаторов-долгожителей.
Это фактор.
Один фактор. Второй фактор, вот Константин говорил о том, на какие сигналы там реагируем, да, а вот эти откровения губернатора Турчака в апреле о том, что...
Да не только в апреле.
Ну, главным образом в апреле, по крайней мере, в апреле, мне кажется, это все услышали, да, что, ну, можно сказать, устал, сам сказал о том, что раз в 7-8 лет что-то надо менять, о том, что хотелось бы чего-то другого, да.
Не будем забывать, что каждый слышит именно то, что хочет услышать.
Ну, я хочу напомнить, опять же, слова другого политолога Евгения Мищенко, который не так давно, еще в конце прошлого года, в числе вот этих факторов определял как слабую собственную мотивацию Андрея Турчака. Но о том, что губернатор не стремится к сохранению своего поста, а готов переместиться куда-то там по вертикали, по горизонтали, ну, я думаю, что это, в общем-то, нормально, это ни для кого не секрет. Андрей Турчак никогда не говорил о том, что у него есть желание тут остаться на века и стать этим князем Давмонтом Псковской земли. Но он, как бы, для него это был всегда определенный этап жизни. Я считаю, в этом нет ничего удивительного либо зазорного.
А я хочу напомнить, что эта программа «Сообразим на троих». Телефон студии 56-73-72. Мы ждем ваших звонков. Высказывайте смело свои мнения, комментарии, задавайте вопросы. Ну, а продолжая разговор на... Да, Максим?
Я просто хотел, чтобы мы наконец-то обратились к нашим радиослушателям, да, чтобы они, в общем-то, высказали свою точку зрения. Они ожидают отставки губернатора в ближайшее время? Видят ли они для этого основания социально-экономические, общественно-политические, какие угодно, да? То есть, ну вот... Как говорится, существует там политологический мир, существует политический мир, а существуют ощущения рядовых жителей этого города, да, обычных граждан. Как вот они-то чувствуют? А то мы здесь немножко оторвались. Вот он мне подсказывает, что у нас есть звонок. Алло.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, псковичи. Первое, хотел бы что сказать. Вот я месяца два назад, я уже, как говорится, это у вас высказал мнение, что судьба уже почти решена. Ну, это так.
Слово.
Что я хотел бы отметить по поводу предстоящей отставки? Это неизбежно. Какие у меня основания? Основания те, что... Вот посмотрите, сколько у нас объектов взят по городу и по области. У власти начато и не закончено. Какая задолженность перед бюджетами всех уровней? Какая
Извините, я вас перебью. А неужели вы считаете, что для тех, кто принимает решения в федеральном центре, вот это все является каким-то значимым фактором? Какие-то там объекты где-то, какие-то недострои, какие-то задолженности. Вы неужели вы действительно верите, что кому-то там в пределах Садового кольца или за Кремлевской стеной вообще есть до этого дело?
Максим, вот я хотел собрать несколько факторов единых. Вы меня, конечно, перебили.
Извините.
Вот. Это первое. И второе. У него есть информационный блок массовой информации подконтрольный. Он должен работать как? На то, чтобы вселить у людей уверенность в губернаторе. Чтобы люди поддерживали. Он видит, что средства массовой информации уже не могут, так сказать, подействовать на людей и вселить в людях что-то, какой-то оптимизм. Значит, уже два фактора я привожу. Третий фактор, когда, так сказать, президент назначает или держит наместника на регионе, он учитывает все эти факторы, чтобы фигура была символом будущего, так сказать. А этот символ уже давно, так сказать, утрачен. Мы стали уже, народ, общество гражданское умнее. Люди стали прямо высказываться у вас и в других средствах массовой информации свою точку зрения. И губернатор понял, что он уже устарел. Он не может управлять регионом и сам хочет написать заявление об отставке.
Ну, не знаю, говорят о том, что нынешние губернаторы пишут заявление об отставке уже сразу же при поступлении на работу.
Закрытые даты.
Закрытые даты, да. Поэтому тут... Ну, мы поняли вашу мысль. Спасибо.
Спасибо огромное за то, что высказали свое мнение. Телефон студии 56-73-72. Ждем ваших звонков. Высказывайте свое мнение.
Что-то, мне кажется, тут опять был большой вброс конспирологических вещей. Я, кстати, попытался тут... повспоминать, а что у нас из недостроев, и я бы сказал, что за последние 8 лет у нас как раз очень много достроев, у нас очень много вещей. Я, кстати, согласен, конечно, вряд ли там в Москве такими мелочами нашими, псковскими, вообще кто-то интересуется, ну, кроме профильных министерств и ведомств. Вот. А с точки зрения недостроев, ну вот мы сейчас можем долго опять начать говорить, вот у нас дороги рассыпались, но вот, да, это тема весны 2017 года, и она, видимо, сейчас будет через, там, может быть, звонки и через все остальные какие-то вещи проходить, вот как, вроде как основание, хотя предыдущие, в общем-то, 7 лет мы о наших дорогах мало чего плохого могли сказать.
Я бы сказал про другие факторы, да, которые, как мне кажется, являются не менее значимыми, да. О том, что для того, чтобы принимать такое решение о смене главы субъекта федерации, ну, мало там каких-то пожеланий самого действующего губернатора, если оно, конечно, есть. Мало пожеланий там представителей какой-то политической элиты, которые всегда в какой-то степени хотят перемен, да? Нужно еще и найти потенциального преемника. То, в общем-то, достаточно непросто. Почему непросто? Ну, потому что абы кого ты на губернаторский пост не поставишь, какая бы все-таки не была Псковская область, а это субъект Российской Федерации. Вот. И, как мне кажется, большого количества желающих там где-то в Москве, в федеральном центре, поехать в депрессивный регион с огромными задолженностями, вот тут я согласен с нашим радиослушателем, все-таки такая огромная сумма, да, там 15 миллиардов рублей госдолга. Ну вот, есть ли те желающие, которые захотят сюда прийти, понимая, что у них висит вот эта вот задолженность 15 миллиардов, с которой надо что-то делать?
Да, еще видя пример предшественников, для большинства из них, в общем-то, губернаторство в Пскове не стало каким-то трамплином, да, и таким успешным опытом.
Это два, согласен. Третье, посмотрите, о чем говорят те же самые политологи, с которых мы начинали. Они все говорят о девальвации губернаторского статуса, о том, что влияние губернаторов падает, что желающих стать губернаторами все меньше и меньше. Действительно, старая поговорка о том, что должность хуже губернаторской, она становится очевидной, да? Смотрите, посадки этих губернаторов, их сегодня ты губернатор, завтра ты уже заключенный. Господин Маркелов сморел, написал заявление по собственному желанию, через 5 дней уже отправился в СИЗО. Все это к чему приводит? Ну, вот мне кажется, что для какого-нибудь руководителя департамента министерства в Москве значительно проще и лучше там сидеть в этом министерстве, чем ехать в кому-то богом забытую Псковскую область для того, чтобы здесь стать губернатором. Вот немаловажный фактор, о котором я говорю, о том, что для того, чтобы производить какие-то ротации, надо иметь этих потенциальных...
Интересантов.
Интересантов, да. Вот пока этих интересантов не видно. Они, конечно, могут возникнуть в любой момент.
Нам отсюда из Пскова-то, может быть, просто их не видно.
Может быть, не
они в Москве, может быть, там такой шорт-лист, что он и далеко не шорт, как говорится.
Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, да. Но... Вот.
А зато у нас есть целая плеяда местных руководителей, руководителей органов власти, представителей различных партий, каждый из которых, я думаю, спит и видит себя на месте губернатора.
Они,
да?
Они могут спать, они могут не спать, не видеть.
Да, но это к жизни не имеет никакого отношения.
Пока это все равно шкура далеко не убитого медведя.
У нас в Пскове нет таких политиков такого уровня, мнение которых имело бы какое-либо значение в федеральном центре. Вот я, помимо действующего губернатора, конечно, То есть я не вижу среди псковской политической элиты на сегодняшний день кого-то с такой потенцией, который мог бы поехать там и как-то себя лоббировать. Да? Ну вот известно, что в бытность прежнего губернатора, да, там Андрей Турчак, рассматривался как потенциальный губернатор. Он был членом федеральной политической элиты, членом Генсовета партии «Единая Россия», лидером «Молодой гвардии», был приближен, скажем так, к высшему эшелону власти, поэтому он, естественно, рассматривался как потенциальный губернатор. И слухи о том, что в случае отставки Кузнецова придет новый губернатор, это будет Турчак, они ходили где-то там за полгода, за год, ухода Кузнецова. Сейчас мы таких фамилий не то что не видим. Да,
фамилий нет, но нас все равно кормят слухами.
Ну, понятно. Давайте попытаемся порассуждать, и мы вас спрашиваем, уважаемые наши радиослушатели, кого вы видите чисто теоретически потенциальными претендентами на губернаторский пост, кто, на ваш взгляд, может претендовать на эту должность, ну, потому что рано или поздно это произойдет, это может произойти либо сейчас, либо там после президентских выборов, о чем тоже неоднократно многие политологи говорили, что следующий виток ротации произойдет после президентских выборов. И, наконец, все может произойти уже в 2019 году. Так вот, каково ваше мнение? Кого вы видите потенциальными кандидатами на губернаторский пост? Какие фамилии на слуху? Кого бы вы предпочли сами?
А своего рода подсказку дал Александр Борисов, представитель Псковской области в Совете Федерации. Был на днях он в студии «Эхо Москвы» и Пскове, говорили в том числе на ту тему, которую сегодня обсуждаем. Ну и Александр Александрович назвал несколько фамилий, в том числе председателя областного собрания депутатов, руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Котова, депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского, главу областного центра Ивана Цицерского, вице-спикера регионального парламента Виктора Антонова, ну и кроме того, не исключил, когда мы ему задавали вопросы.
Пойдет ли он, да?
Да, не исключил того, что и он мог бы, так сказать, рассматриваться в качестве претендента на должность губернатора в том случае, если Андрея Турчака заберут на повышение, да, но при этом все-таки такого прямого ответа Борисов, как мне представляется, не дал, говорил о том, что он солдат партии, если не ошибаюсь, такая формулировка. Ну, а я напомню, что Александр Борисов уже дважды менял Андрея Турчака, так было и в Совете Федерации, и так было в Молодой гвардии Единой России, если не ошибаюсь, в любом случае, в молодежном, так сказать, направлении партии власти. Вот. Ну, и отмечу, что тут же на вот эти заявления Александра Борисова отозвались многие, как мне известно, и мои коллеги, и представители той самой политической элиты, и руководители области, не только нынешние, но и прежние. Например, бывший губернатор нашего региона Евгений Михайлов написал в социальной сети на своей странице о том, что, видимо, Александр Борисов что-то такое знает, да, где процитировал его высказывание и тоже попытался...
Ну, Евгения Михайлова можно отправить в тот же, в общем, ящик мечтателей, да, он известен своим мифотворчеством как в плане будущего, так и в плане прошлого.
Ну, тебя, Максим, послушать, так у нас чего не коснись, того и нету. Да, у нас, например, есть Брички, отец и сын, и я думаю, они совершенно по-другому смотрят на эту ситуацию и ни в коей мере с тобой не согласятся, когда ты говоришь о том, что никто не рассматривается.
У нас и Лев Шлосберг есть, который тоже, судя по нашему последнему эфиру, тоже в виде себя потенциальным кандидатом в губернатора.
Вот, видите, я говорю, шорт-лист. Тут уже такая очередь.
Мы же говорим, надо же разделять все-таки желания и реальность, да?
Желающих... А почему разделять? В чем здесь нереальность? Смотри, Михаил Бричак позиционирует себя как человека номер два в партии «Справедливая Россия». Ее возглавляет Сергей Миронов.
Человек... Какой человек номер два? Вот не надо вот тоже вот этих комичных определений-то.
Никаких
какой...
комичных определений. Сидя вот на том месте, Михаил Васильевич мне говорил о том, что он возглавляет Палату депутатов «Справедливая Россия», и по статусу вот внутри организации он человек номер два.
Это вот так он... Ну, хорошо, хоть не Палату Лорд. Как говорится,
Да, я еще о другом говорю.
Александр Михайлович, ну мы с вами, да, определяем себя как политолог номер один и политолог номер два. В этой области договорились. Примерно из этой же серии.
Я не нашел, что сказать, с колумным блогером посижу, так сказать.
А я просто что бы хотел отметить. Ну, на мой взгляд, если уж действительно фишки так лягут и произойдет это та самая ротация, про которую мы сегодня много говорим, то у нас, по сути дела, есть два варианта. Первый вариант – это некий федерал, которого нам пришлют из центра. Это может быть либо силовик, либо какой-то там представитель какого-то департамента, Минрегион развития или еще чего-то. Но это видно по тем назначениям, которые происходили в последнее время. Это вариант номер один. Вариант номер два все-таки это какой-то кандидат из псковской политической элиты. Но, несомненно, как мне кажется, этим кандидатом в этом случае будет все-таки представитель действующей власти. То есть партия «Единая Россия», либо близкий к ней. Почему в этом уверен? Никаких вариантов в том, что Псковская область будет отдана оппозиции, на мой взгляд, нет.
Почему?
Потому что мы приграничный регион, потому что Псковская область, какая бы она ни была малая и слабая, она имеет определенное стратегическое значение. И я уверен, что приход сюда там какого-нибудь коммуниста, ЛДПРовца или справедливоросса, то есть представителя системной оппозиции, он маловероятен. Вероятнее всего, это все-таки будет какой-то представитель «Единой России», если уж мы говорим про псковскую политическую элиту, из тех, кого обрисовал господин Борисов. Ну, в меньшей степени это, вероятно, относительно Александра Алексеевича Котова, ну, просто ввиду того и Виктора Васильевича Антонова, ну, потому что, мне кажется, оба этих политика, ну, не видят себя в этом амплуа, и для них все-таки парламентская деятельность, она выбрана как приоритетное направление их политической жизни, да? А вот то, что касается других названных, того же Александра Козловского, который на сегодняшний момент наиболее после губернатора легитимно избранный политик
в масштабе области,
да? Тот же Иван Николаевич Сысоярский, который имеет определенные амбиции. Тот же сенатор Борисов, который молодой и, в принципе, перспективный. Ну вот, скорее всего, речь идет, если говорить вообще чисто теоретически, об этих кандидатах.
Ну, в любом случае, сейчас это сплошное гадание, либо гадание на кофейной гуще, либо же, ну вот, Александр Александрович правильно сказал, он как-то там начал фразу с политологической точки зрения, да, или говоря политологическим. Надо запомнить эту формулировку, классная формулировка, кстати. Он, по большому счету, все равно перечислил лидеров общественного мнения. Это те, кто попал бы в условную анкету при любом полевом социологическом исследовании, там, при фокус-группе,
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно. Я уверен, что эти фамилии и находятся в социологических исследованиях, которые проводят как региональные власти, так и администрация президента. А у нас еще один звонок. 567-372, наш телефон в студии. Мы вас слушаем.
Это снова Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Максим, полностью с вами согласен, что, вот, так сказать, спикер парламента и Антонов, они, как сказать, автоматически не подходят. Не подходит и Цицерский. Почему? Потому что у него в городе, так сказать, беспорядок. Он в городе не может разобраться. Вот. А по назначению я полностью немножечко с вами согласен. Это должен быть, как я говорил, символический человек, символ, который должны поверить вся область. Это может быть незнакомое лицо региону. Это может быть человек, который случится, может быть, чрезвычайная ситуация с финансами. Может быть, он назначен, так сказать, разруливать. Козловский тоже слабый, так сказать. Это должны быть не местные, так сказать, элита. Это должна быть или силовая, или менеджер, настоящий менеджер. Но не чиновник, который вот у нас сплошь и есть, бездарный, можно так сказать, безнадежный.
Спасибо.
С таким раскладом нам нужен как минимум министр финансов сюда.
Было бы неплохо.
Действующий.
А можно министра не звать, а сразу финансы?
Ну, это был бы
финансы важнейший вариант, министр.
Да, министра можно и...
Все шутите, а мне, кстати, вчера один мой коллега абсолютно серьезно назвал еще одну потенциальную, вот по его мнению, возможную фигуру на пост губернатора Псковской области. Вспомнил про Александра Васильева, нашего депутата Государственной Думы, который уже второй срок.
Слушайте, ну у нас может, конечно, кухарка управлять государством, как говорил Владимир Ильич Ленин, или рабочий этого Уралвагонзавода у нас стал полпредом, то есть... В принципе, все возможно. Да,
да? Там все возможно.
Калигула, как известно, своего так, коня сделал сенатором.
А можно вспомнить и другое, что дважды в истории Псковской области депутаты Государственной Думы в прошлом или действующие становились губернаторами, а про Александра Васильева, ну вот ты такой точки зрения придерживаешься. А можно вспомнить о том, что человек много лет активист Народного фронта, убитые дороги, всю страну объездил, на хорошем счету в Москве, сам Путин его знает.
Дороги вот у нас.
По принципу, да. Сам Путин его знает, а да, можно, чтобы лабрадора кони сделать губернатором.
Возможно.
Вот, поэтому давайте все-таки ближе, как мне кажется, к реальности. Ну вот, Александр, ты сказал о том, что господа Бричуки всегда готовы стать губернаторами, да?
Ну, старший был готов, и, кстати, старший, оценивая перспективы младшего, все-таки говорил о том, что он готовит себя к посту губернатора Псковской области, но пока еще не готов, а вот к мэру областной столицы вполне.
А сам Олег Бричак в нашем эфире не так давно говорил, что 100% Карфаген будет разрушен, и
губернатор
уйдет, да, мы вот своего добьемся, и весь полон энергии и решимости. Это я к чему говорю? К тому, что, мне кажется, справедливороссы, которых мы периодически в этой студии подвергаем, так сказать, легкой критике, они как-то, так сказать, отряхнулись.
Олег Бричак пообещал нам апгрейд этой компании. Мы его критиковали за то, что на протяжении нескольких месяцев уже не видно никаких новых ходов. И вообще первая часть вот этого антигубернаторского сериала, она получилась значительно интереснее, чем все последующие серии, ничего нового не видели. Олег Бричак пообещал апгрейд, и в последние недели мы увидели и со стороны эсеров, и со стороны их союзников, и союзников еще с прошлого года, какие-то новые, так сказать, заявления, шаги, поступки. Ну и мне кажется, это тоже может стать поводом для нашего обсуждения.
Вообще, ребрендинг, конечно, несколько неожиданный, когда вот мы уже глаз замылился, и мы уже привыкли к надписям на этих вот билбордах, а тут вдруг что-то новое, и причем это все к 9 мая, и в сопровождении, по-моему, георгиевских ленточек. Я-то первый раз, когда увидел, решил, что это на самом деле имена вот героев, так сказать, ну, условные, учитывая, что фамилии там достаточно обычные, русские, обыденные, я думал, что это вообще какие-то неизвестные солдаты, условные говоря.
С Юлией Пожидаевой это типа Зоя Космодемьянская. Павел Николаев – это пионер-герой.
Да, вот. Угу. Да, и, в общем,
Александр Сотник – это, в общем, маршал Жуков.
Фактически, да. И только потом уже, конечно, какой-то ассоциативный ряд он подтолкнул к мысли о том, что у нас же тут и выборы, на, так сказать, на повестке дня. Вот. Но мне кажется, вот если это уже весь ребрендинг, или мы еще все-таки подождем, наверное, чего-то, если это весь ребрендинг, то что-то это какой-то очередной выстрел холостыми из пушки по воробьям. Все-таки, так сказать, ребрендинг – это не семечками... на углу-то торговать, мне кажется.
Согласен с Константином. Мне кажется, большая проблема объединенной команды Михаила Гаунуса-Олега Бричака, который явно вот этим объединенным фронтом пойдет на муниципальную кампанию, и уже об этом заявилось, это не отсутствие ресурсов, а отсутствие креатива. То есть вроде бы энергии много, телодвижений много, ресурсных затрат предостаточно, а эффект, ну, очень и очень пока невелик, в особенности мы это видим по результатам прошедших парламентских выборов. Если, уважаемые господа эсеры и их партнеры из группы Гаунуса будут действовать такими же методами, как и в прошлый раз, ну, вот этой билбордной войной, почему-то в их представлении заполонить весь город билбордами – это какой-то вот панацея от всех бед, да? Ну, вначале они решили демонстрировать свои лица, теперь они решили демонстрировать картинки, связанные с Великой Отечественной войной. Ну, в общем, и то, и другое кажется мне не очень продуктивным. Мне кажется, вообще проблема вот этой вот команды заключается в том, что нет там качественных технологов.
Но зато, я думаю, у них очень высокий кругозор.
Может быть.
Ну, вспоминая просто реплику одного из, по-моему, членов этой команды, там вопрос о кругозоре, я думаю, что все наши, так сказать, аргументы, они мимо их ушей, конечно, будут пролетать.
Да, бога ради, мы же не набиваемся, да, в технологии,
это
да?
Это точно, да.
Вот. Мы просто говорим, что хотелось бы видеть на псковском политическом поле какую-то конкурентную борьбу. И вот, слава богу, в лице вот этой объединенной группы, там, Гаунус-Бричак, мы увидели в ресурсном плане какого-то сильного конкурента действующей власти, да? Потому что я все-таки всегда исхожу из того принципа, что власти должна быть реальная, значимая альтернатива. Не только идеологическая, но и в том числе ресурсная. Вот эти господа, они ресурс в ресурсном плане, в плане имеющихся у них материальных возможностей, они действительно составляют серьезную конкуренцию. Ну, уж если брать билбордную войну, то вот у «Единой России» они явно выигрывают, да?
Ну, это да. Но, с другой стороны, это как в спорте. Большое количество денег не гарантирует, что команда добьется.
Абсолютно верно, да. Если посчитать там количество вложенных денег господином Шлосбергом с учетом результатов и вот эту вот группу, то мне кажется, что Шлосберг действует эффективнее.
Ну, кстати, эти же деньги, они подсчитаны, и там, насколько я помню, если говорить, отталкиваться от количества выбранных, скажем так, депутатов и так далее, муниципальных, допустим, да, то там у «Единой России» гигантское преимущество, потому что на вложенный, скажем так, вот рубль у них эффекта гораздо больше.
Ну, у «Единой России» есть еще административный ресурс, ну, помимо и брендовый, и много всего прочего, да, и кадровый.
Там, скорее кадровый, наверное, сейчас уже.
Я все это к чему говорю? К тому, что если мы говорим про завтрашний день, про муниципальную кампанию, про послезавтрашний день, про губернаторскую кампанию, то на сегодняшний момент мы не видим в псковском политическом поле второго полюса, да, вот такого яркого второго полюса. Ну, как в былые времена. Был там полюс Евгений Михайлов и действующий администратор, был Михаил Кузнецов. Вот у них было противостояние, да? Кузнецов, Хоронин там, или там Хоронин, Михайлов. Ну, в разные годы это были определенные центры. Была всегда какая-то там биполярная вот эта вот модель. То вот сегодня мы ее не видим. Мы не видим вот этой точки.
Можно притянуть за уши, там, скажем так, Михаил Савельевич-то стал несколько ближе к нашему региону. Там 7-й Зальский флот вроде как тоже выдвинулся в нашу сторону, я так слышал.
Ну, Михаил Савельевич, да, послал нам всем привет, опубликовав свои фотографии, точнее, его бизнес-партнер и друг Николай Рассадин опубликовал его фотографии загорающим на пляже в теплом Эйлате.
Вполне возможно, что это была просто реклама начавшегося туристического сезона.
Возможно. Но это был очень четкий и явный такой посыл с учетом того, что известно, Михаил Гаунус, опальный вице-спикер, который находится в розыске в Российской Федерации,
разыскивается Интерполом, целого ряда уголовных дел.
Да. Вообще он не любит какой-то публичности, поэтому вот этот вот такой демонстративный сигнал, такой индикатор, ну, он говорит о том, что Михаил Савельевич живее всех живых и не собирается там прятаться где-то в Синайской пустыне.
Ну, или случайно попал в кадр.
Да, ну, в общем, так или иначе, мы видим, что вот некую активизацию на этом фронте, ну, может быть, это какое-то начало нового движения вперед.
Ну, на данном этапе, мне кажется, это очень такой был логичный ход, потому что, ну, сколько уже можно вот это все вот на слуху, вот эти баннеры и все, ну, покажите уже, многие же на самом деле хотели, ну, покажите же его живого. Я знаю, даже журналисты некоторые хотели вот обновление фотопотока.
Да, конечно, сказать, уже появилось новое поколение журналистов, которые Михаила Галанова живым не видели, а только читали о том, что был какой-то такой титан. Время-то сколько прошло.
Да, теперь, кстати, увидели, и если смотреть на комментарии в форуме Псковской ленты новостей под этой новостью, да, совершенно противоположные высказываются точки зрения относительно физической формы Михаила Савельевича. Это уж не говоря о том, какие версии высказываются, зачем были размещены эти фотографии именно сейчас, накануне старта избирательной кампании. То есть, на самом деле, здесь версий много, но, мне кажется, все-таки близки к истине те, кто говорит о том, что это действительно такой демонстративный сигнал власть придержащим Псковской области, тем, кто выступил против Михаила Гавонаса в свое время, да, кто его, так сказать, загнал туда, к берегам Красного моря.
Как он считает, предал?
Да, да.
567372, наш телефон в студии, звоните к нам, высказывайте свою точку зрения, кого вы видите действительно альтернативой партии власти и на муниципальных выборах, и на грядущих рано или поздно губернаторских выборах, кто на сегодняшний момент может составить конкуренцию «Единой России», ее кандидатам, есть ли такие политики, ну и видите ли вы вот в этом союзе Михаила Гаунуса и Олега Борчака, ну, какую-то потенциальную силу. Вот таков наш сегодняшний вопрос, 567372. Мы вас ждем ваших звонков.
Да, при этом напомню, что остается не так много времени, примерно 10 минут, и именно поэтому я хотел бы сейчас предложить перейти к заключительной теме нашей программы, поговорить об одних выборах, которые уж наверняка в ближайшее время не вернутся. Я о выборах мэров двух крупнейших городов Псковской области, города Пскова и Великих Луг. Напомню, что с такой инициативой выступил не так давно лидер регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного собрания Лев Шлосберг. Будет этот вопрос рассматриваться на ближайшей сессии областного собрания, но и при этом Лев Маркович обращался к руководителям городов Пскова и Великих Луг с тем, чтобы они высказали, так сказать, свою точку зрения по этому вопросу, желают ли они возвращения. Вот ответ получен. Глава города Пскова достаточно витиевато, как я понимаю, ответил на вот это обращение Льва Шлосберга о том, что, в общем-то, Иван Цицерский за то, чтобы единоначалие сменило вот эту двуглавую модель ныне существующую, но при этом возвращаться к прямым всенародным выборам мэра господин Цицерский не хочет. Он достаточно часто объяснял, в том числе в этом эфире, почему. Там несколько мотивов, да, но...
Дорого.
Дорого, экономия бюджетных средств, не будет вот этой грязи в средствах массовой информации, агитационно-пропагандистских материалов, ну и так далее. Ну, а вариант, полученный из Великих Луг, вариант ответа, там еще все проще. Насколько я понимаю, позицию исполняющего полномочия главы администрации Великих Луг, главы Великих Луг господина Волынцева, ну, в общем-то, нецелесообразна эта модель в наше время. Да. Вот такой ответ. Дождался Лев Шлосберг этих ответов, ну, кто бы сомневался в том, что так и произойдет. Партии власти в широком смысле, эта модель сейчас, как я понимаю, невыгодна, а раз так, то выбирать мэров ни Пскова, ни Великих Луг мы в ближайшее время не будем.
Ну, я думаю, что это и хорошо. Я думаю, что это и прекрасно. И мне, я, в общем, как-то уже и высказывал эту точку зрения, она не сказать, что там моя, не моя, она, в общем, достаточно популярная. Мне кажется, на этой должности не должен быть выборный человек. Чем меньше на этой должности вот этой электоральной ситуации, тем лучше. Там должен быть тихий, молчаливый менеджер, выполняющий вот технические функции.
Я абсолютно с этим
функции.
Не согласен, да, потому что у нас вот есть уже тихий, молчаливый менеджер, господин Калашников, да, вот мы видим в городе те результаты, которые мы видим, да. Мало того, что у нас без конца идут нарушения по муниципальным контрактам, Федеральная антимонопольная служба уже устала.
Погодите, там все-таки надо дождаться завершения ситуации, а ситуация еще на данный момент не завершена.
Мы, конечно, не завершена, а не замылена.
Посмотрим. Там куча компетентных органов работает, и мне лично
будет интересно
дождаться.
Мы знаем, как у нас работают компетентные органы. Ну, это когда нужно товарища, который покемонов ловил, ему впаять срок.
Ну, вот ему тут... не впаять. впаяли срок ему.
Ну как, ему дали условно.
Три с половиной года.
Человек, это все равно срок. Да?
Человек порадуется.
Вот я как-то не очень вижу, чтобы кого-то из городских чиновников за постоянные нарушения при муниципальных контрактах впаяли хоть что-нибудь. Я вообще не вижу за последнее время ни одного заведенного уголовного дела на муниципальных или региональных чиновников. Какая-то у нас удивительная борьба с коррупцией. Это вот как раз показатель того, что власть абсолютно не несет муниципально никакой ответственности перед избирателями. Вот в этом плане я абсолютно поддерживаю Льва Шлосберга и его стремление к возврату прямых выборов. Я вообще не понимаю этой логики. Почему мы избираем президента, избираем парламент, избираем губернатора, пусть даже с муниципальным фильтром, но мы почему-то не можем избрать главу своего собственного города. Притом у нас что, Нью-Йорк, что ли? У нас крошечное городишко, три улицы крестом, в которых просто ад и вырубленные деревья по кругу.
Да избрать-то мы, конечно, можем, но дело в том, что вот эта вот его избираемость и богоизбранность или народоизбранность, она будет потом дополнительным аргументом перед любым судом. Ни один суд не сможет у нас применить санкции к всенародно избранным.
Избиратели примут, да? Не понравится, да. не изберут. Существует простой опробированный веками механизм.
И мы будем 5 лет терпеть, когда окажется, что мы опять избрали не того.
Мы сейчас терпим, и вот сейчас мы изберем городскую думу, которая снова продлит полномочия господина Калашникова.
У нас есть прекрасный выбор не избрать городскую думу. Избрать другую городскую думу, не избрать того и этого.
Я одного не могу понять, почему мы, жители города Пскова, не можем самостоятельно избирать главу своего города.
Да можем, но зачем?
Это вопрос местного самоуправления. Да это мы, местное сообщество. Мы живем на этих улицах. Да это же не власть как таковая, это местное сообщество.
Да мы жили, у нас был богоизбранный мэр Хоронин, и что? У нас были тогда дороги лучше при нем. Он у нас избирался там 2 или 15 раз, я уж не помню сколько.
Два
всего. И слава богу, наверное, что 2. Прекрасный был человек, но дороги были хреновые. Черт возьми. Вот он был избранный мэр. Деревья, да. С деревьями интересная история. Конечно, то, что их пилят, не очень хорошо, но отчасти это ведь результат того, что предыдущие годы этой темой вообще не занимались. А сейчас выясняется, что какие-то гнилые, где-то там ветки висят, где-то над проводами, еще что-то. Приходится массово где-то вырубать. Ну, конечно, это никому не нравится.
Здесь вырубка деревьев, Константин, я немножко поправлю. Там же один из основных, так сказать, упрека в общественности как раз вот в том хамском ответе, да, о том, что
ответ отвратительный, согласен.
Пилить,
да.
Как
да пилили, потому что несмотря... это демонстрация, публичная демонстрация городской исполнительной власти в том, что им наплевать на общественное мнение. Не просто наплевать, а демонстративно наплевать. Они нам сказали, что им абсолютно все равно. Вот Ивану Цесарскому, который сейчас идет на муниципальные выборы, ему не все равно. Он за это вместе со своими депутатами городской думы сейчас будет отдуваться во дворах, да?
Согласен.
А вот господину Калашникову, Захарову и всей этой банде, им, в общем-то, совершенно...
Банде в кавычках.
Да, естественно.
Так дело в том, что если мы даже изберем мэра, все равно останутся такие чиновники, которые будут, ну, видимо, таким способом отвечать. Нам от этого как-то...
Несомненно, но я хочу сам избирать чиновников, а не определять, кого там господин Калашников поставит. Это мое, в общем-то, право, как мне кажется. Почему меня его лишили?
Начальника УГХ мы никогда не будем избирать. У нас муниципальное законодательство вообще-то не подразумевает таких вещей.
Ну, несомненно, но по крайней мере, главу города мы...
И глава города будет очень заинтересован, чтобы у него главой УГХ работал человек, который будет находиться в постоянном контакте.
И сейчас я еще хотел бы, Константин, тебя опровергнуть в чем? В том, что все твои аргументы, на самом деле, реально не имеют никакого отношения к тому, почему не возвращают прямые выборы мэра. Совершенно не имеет. Это все оправдание. По-настоящему, на самом-то деле, мы же все прекрасно знаем, что есть общий федеральный тренд пока не возвращать выборов мэров, для того, чтобы не создавать губернаторам реальную оппозицию в лице сильных избранных мэров. Это раз. Хотя в некоторых регионах избранные мэры существуют. Во-вторых, у действующего губернатора Андрея Турчака нет на это политической воли, чтобы что-то конкретно менять в городе. Он, по сути своей, законсервировал ту модель, которая сложилась. И прямого участия, влияния на процессе в городе не обозначает. Либо не хочет, либо не считает это необходимым на данный момент. То есть там все развивается так, как оно развивается. Вот и все.
С федеральным трендом я спорить не буду. Со вторым аргументом я, в общем, конечно
уже
же...
Уже поспорил в начале программы.
Да, и, в общем, я не знаю, надо к этому еще раз возвращаться. Я, конечно, не согласен с этим. Абсолютно, категорически не согласен. А, опять же, на том основании, что нынешняя действующая модель, закидайте меня камнями, черт возьми, она оптимальная. Я бы даже оставил одного сити-менеджера.
Уважаемые радиослушатели, у нас еще остается буквально 5 минут. Вы считаете, вот сегодняшняя модель управления городом, который находится в том положении, в котором находится, это нормально? Вот вы согласны с Константином, что нужно все оставить именно так, как есть, да?
Не все как есть. Возможно, надо поменять людей. А система, механизм, методика, технологии должны остаться такими, как сейчас.
А после того, как это произойдет, будем вновь вспоминать басни Крылова. Вы, друзья, как не садитесь, да, давайте менять.
А у нас звонок. Я надеюсь, это ответ на мой вопрос. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто по поводу того, что выбирать, не выбирать мэров. Я считаю, их нужно назначать, потому что у нас уже были выборные, и получилась все время конфронтация между мэром и губернатором. А кому тогда подчиняются мэры, если губернатор будет? Он не будет опять подчиняться, и будет непонятно что. Мэр должен назначать губернатор. Хороший губернатор или плохой? Это уже второй вопрос.
Спасибо.
У нас как минимум двое.
Да, ну, губернатора, вот, да, можно вспомнить, есть точку зрения, да, губернатора должен назначать президент.
Но хочу заметить, что по опросам, которые проводила Псковская лента новостей, там подавляющее большинство выступает за
возвращение прямых всенародных выборов.
Да,
за все. И, кстати, я думаю, большинство, наверное, тех же членов партии «Единая Россия», если опросить, большинство, я думаю, ответят так же, как население, о том, что да, выборы должны быть всенародные и прямые. И
еще один звонок, надеюсь, это все-таки сторонник моей точки зрения. Алло.
Здравствуйте, Роман, 27 лет.
Здравствуйте.
Я сторонник вашей точки зрения, и, ну, она является и моей тоже. Я за то, чтобы выбирать мэра. Я хочу сам его выбрать и сам с него требовать. И иметь возможность выйти на улицу, если он меня не будет устраивать, и сказать, что я не за такого голосовал.
Спасибо.
Просто Роману 27 лет. Он не очень хорошо помнит нашего последнего избранного мэра. И что было в городе.
Давайте уважать наших радиослушателей. Вот нас уже тоже двое, Константин, да, поэтому. И все-таки я абсолютно убежден, что большинство людей не хотят отказываться от своего права. Они имеют право. Не надо делать жителей нашего города какими-то дебилами, олигофренами, которые сами не могут определить, кто должен управлять городом. Не надо нам, извините, определять каких-то умных дяденек в городской думе, которые, как мы видим, не всегда очень умные, которые будут за нас решать, кто достоин, а кто недостоин, да? Мы еще готовы поконкурировать вместе с Романом и другими жителями города Пскова в плане интеллектуальных наших возможностей с народными избранниками.
Тут я уже не нашелся, что
называть. Потому что мы видим, когда мы этот весь паноптикум, да, и потом мы видим вот эти вот все решения. Пожалуйста, вам классический пример, да, когда городская дума дает согласие на получение 500 000 000 рублей кредитных денег, отдает это коммерческим фирмам братьев Кухи и господина Колпакова, да, до принятия бюджета города Пскова. То есть эти люди устраивают муниципальный контракт, дают 500 000 000 рублей.
Почти 500 000 000, 440 миллионов,
да, по-моему. Да, которые только что взяли в кредит у коммерческого банка, отдают эти деньги...
Компаниям, которые созданы за 11 дней
до проведения конкурса. Ребята дорогие, вы о чем говорите-то? А потом нам говорят, что мы сами не разберемся, кого нам сделать главой города.
Погодите, но это некрасивая история, находится в данный момент в стадии разбирательства компетентными органами. Я все-таки понимаю реакцию, но предлагаю дождаться, будет какая-то реакция.
А я предлагаю, кажется, все-таки об этой истории почаще напоминать. Я думаю, в этом случае гораздо больше вероятность того, что эта история...
Да, она и так с каждого утюга и из-под колес наших.
Да вот я-то в этом бы поспорил. У нас достаточно ограниченные каналы доступа информации. И чем больше об этом будет говорить, чем больше об этом будут знать люди, тем... больше будет результат. Господин вон Вион, да, пострадал просто потому, что своего сына назначил. Он проиграл президентские выборы. Там жена его какие-то костюмы где-то заказывала. Люди уходят, да, в отставку там за то, что им подарили запонки или дорогую авторучку.
Слушайте, а кстати...
А у нас, извините, можно на 500 000 000 провести до принятия городского бюджета прямое нарушение бюджетного кодекса. Муниципальный контракт и ничего. Только одна госпожа Миланаец из Федеральной антимонопольной службы возмущается.
Кстати, раз уж вспомнили Финьона, у Макрона сейчас в стадии, так сказать, насколько я знаю, следствия идет дело по заключению госконтракта без торгов, по-моему, на 390 миллионов евро. Будет интересно посмотреть, осудят ли уже теперь действующего президента Франции.
Посмотрим. Да. Я, Франции... честно говоря, больше верю в европейскую демократическую модель, в европейские механизмы борьбы с коррупцией, чем в российские, в особенности псковские.
Вскрытие установят.
Ну, пришло время прощаться. Это была программа «Сообразим на троих». Константин Калиниченко, Максим Костиков и Александр Савенко. Спасибо, что этот час были с нами. Спасибо за звонки. И до новых встреч. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Сообразим на троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.